Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі серады 19 траўня.
Журналістка Тутбай Кацярына Барысевіч выйшла на свабоду пасля 6 месяцаў зняволення.
Казалось, майму хорошаму удзельніку, што я вельмі сумны чалавек, гэта было прыятна.
Да чаго прывядзе IT-грамадства справа Тутбай, меркаванне эксперта.
Не на самом деле по-хорошему для IT сделали гораздо больше, чем все чиновники, которые сейчас про него говорят.
У Барановичах разбіўся военный самолет. Абодва пілоты загінулі.
Мы услышали резкий стук и большие клубы дыма.
Про гэта да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Раніца 19 траўня з гомельскай калоніі на волю выйшла журналістка Тутбай Кацярына Барысевіч. Яна была затрыманая 19 лістапада па справе 0 прамілі і разам з лекарам бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі Арцёмам Сарокіным абвінавачаная ў разгалошванні медыцынскай таямніцы. Распавяла, што памерлы Раман Бандарэнка пры паступленні ў лякарню быў цвярозым. Кацярына правяла за кратамі паўгода.
Перад вызваленнем Кацярыну з жодзінскай турмы адправілі у гомельскую калонію. Пасля выхаду на волю журналістка распавяла, што ў калоніі ёй дазволілі перасаджваць кветкі, выдалі ружовую сукенку і што няволя яе не зламала. Давайце паслухаем яе першае інтэрв'ю.
Прайшла твая апошняя ноч в калоніі.
Ну, я хаця б не выспалася, потому что предыдущую я не спала, но сегодня уже я знала, что я буду рано утром сушкаться, меня все трудили, поэтому где-то с 5 или на 4 я уже ждала, когда меня позовут, и все, буду на свободу.
Как вы самочувствуете?
Ну, все хорошо, нормально. Я до этого переболела, но занималась спортом все время, танцевала, поэтому дышала свежим воздухом, как положено, час в день, это все нормально.
А настроение вообще, что хочется сделать самое первое?
Ну, у меня есть, конечно, все близких и родных. Съесть маминого борща, сырников. Ну и вообще хочется очень пойти поехать в свою деревню и поворачивать цветочки. Я, кстати, тут в колонии попросила себе хотя бы, ну, я на карантине была 3 дня, попросила хоть какую-нибудь там себе работу, ну, хотя бы хоть что-то сделать. Мне сказали высаживать календу и васильки. Я высаживала с одного ящика в другой. Получила вообще невероятное удовольствие. Поэтому хочется, конечно, поближе к природе.
Скажи, у тебя там желтая нашивка, что она обозначает?
Нет, обычно, ну, это просто, что я, Борисевич, вернусь в колонии. На самом деле у меня была на эти 3 дня форма, как говорят, зоновская, но это форма колонии. Достаточно симпатичное розовое платье, цветочки, пиджак. Телогрейку мне даже дали, ну, мало ли, там были какие-то похолодания.
То есть желтый цвет не значит, там, что ты, например, там политический? Ну.
Нет, это просто, я сама его даже себе нашивала, это просто для обозначения.
Ты вот рассказывала про этапы наручников, это какое-то особое отношение к тебе было все это время?
Это, нет, я не могу сказать, что ко мне было какое-то особое отношение. Сотрудники были подчеркнуто вежливо корректные, никакого там особого отношения ко мне я не чувствовала. То есть такое же отношение, как к остальным дням, либо заключенным. Но так как у меня была коричневая карточка, склонна к экстремизму, то все люди с коричневой карточкой перевозятся таким образом, этапируются. У меня первый был этап из Жодзинова в Могилёв, я ехала в наручниках. И второй этап был из Могилёва в Гомель, я тоже ехала в наручниках. Просто помню, что со мной вместе были 2 женщины, осужденные за убийство. По 49-й статье у них сроки были 9-10 лет. Они потом смеялись, что они ехали просто, спокойно, а я, ну, как экстремист, или склонник экстремисту, ехала в наручниках.
Статья, которую ты написала в ноябре, думала ли ты про то, что вот будут такие последствия, что она сделает такой резонанс?
Ну, слушайте, никто про это не думал, и я 15 лет работаю журналистом, каждый день пишу материалы, и просто не думаю журналисту, в голову там, не придешь, что твоя статья может послужить тем, что ты отдашься в колонии.
Есть у тебя в планах возвращаться на работу и когда?
Давайте так, я хочу где-то весну, родственников, друзей, съездить куда-нибудь отдохнуть на море желательно, а потом уже все остальное. Я больше не мыслю категориями, я вообще не люблю мыслить категориями, что будет дальше. Дальше может быть то, что угодно, да? Поэтому в ноябре я тоже не думала, что я окажусь в ДБ, а потом на Володарском уже. Поэтому никаких планов долгосрочных нет. Есть краткосрочные. Уехать сейчас в Минск, обнять дочку, побыть с друзьями, коллегами. И просто всем сказать огромное спасибо за ту поддержку, которую мне все это время оказывали.
Катя, ты работала в судебной журналистике, много писала там, не знаю, про те же колонии. Вообще, когда ты на это уже на себе пережила, это как-то отличается от репортажей, ну, вот,
ну,
восприятия?
Просто, когда ты журналист, многих моментов не знаешь, то есть не так происходит, а как-то люди выезжают на суд. Нам кажется, что их привезли на суд, вот, прямо перед судом, потом собирают. На самом деле, это все очень длительный процесс, и, конечно, находиться внутри этого всего, это другие ощущения.
А что было самым тяжелым вообще за все это время?
Ну, самое тяжелое то, что я не могу обнять своих близких.
А вот именно из жизни за решеткой?
Из жизни за решеткой тяжелое. Ну, послушайте, я, наверное, той же журналист, чтобы найти общение со всеми, да, ну, как общий язык со всеми. Я общалась нормально и с теми, кто сидит за убийство, и за наркотики. Мы вместе тоже танцевали, организовывали какие-то там такие танцевальный кружок небольшой. Поэтому с людьми у меня вообще проблем не возникало. Да, контингент совершенно разный. На Володарке он один, на Жодине это вообще совершенно все другое. Но это те люди, которые живут тоже среди нас. Поэтому то есть, я знаю, что такие люди там существуют. Единственное, тяжелое то, что я вот, как некурящий человек, когда в камере курит 12-14 человек, и я одна некурящая, ну, мне в первое время было очень тяжело. Я ходила в медицинской повязке, потому что с 6 утра и до 10 когда курят, то это не айс. А вот когда уже переехала в дом, здесь курят только на улице. Поэтому я прямо заселившись в секцию, сказала, у вас не курят, ну классно. Ну,
из сокамерников или по этапу, когда ты шла, тебя узнавали?
Да, меня узнавали. Меня этапировали, когда с Володарки на Жодину ехали. Мальчик, я так понимаю, наверное, по политической статье, он сразу спросил Катю, ну, типа, сколько вам дали? Я просто показала 6, и он такой, типа, 6 лет, и говорит, месяца. Вот, ну, и, конечно, там сотрудники, которые этапировали, тоже спрашивали, Алексеевича, вам когда там освобождаться? Ну, такое вот, ну, и были читатели, которые там читали мои статьи, читали там, если к вам пришли, были, ну, в общем, много было интересно.
А герои были твои?
Ну, я, допустим, писала про это дело, но лично про этого человека не писала. Ну, не знаю, насколько он герой. Возможно, да, герой.
Какое-то изменение моральное произошло за это время, за эти трудности, которые пришли?
Ну, мне кажется, я теперь научилась на все безумные вещи смотреть спокойно. Сказать, что меня кто-то там сломал, и я стала другой, какой-то там в ноябре зашла одна, вышла другой, и я так не могу сказать. Ну, оказалось моему хорошему человеку, что очень сильный человек, это было приятно.
Что до справи Тутбай? Нагадаем, что 18 травня силовики прийшли у Мінські і регіональні офіси найбуйнішого порталу країни. Затримані 11 супрацовників. Зникла удава Юрія Зісера Юлія Чернявська. Допуск у офіс заборонений, сайти люстерки заблоковані.
Єврорадіо. Моц настрою.
Паводле афіційної інформації, претензії до портала Тутбай і зв'язані з їхні компанії виключно економічні, мовляв, незаконно увійшли у парк високих технологій і отримали податкові льготи, ухилялися від виплати податків.
Чи повірять резиденти парку високих технологій у реальність гэтых претензій? Як на IT-бізнесі адаб'єцца гэты пераслед і у чым небезпека для грамадства і Беларусі страты незалежных СМІ? На гэтае ды іншае пытанне адказвае эксперт у галіне IT-технологій і IT-бізнесу сябра каардынацыйнай рады Максім Баграцоў.
Максим, ну, безумоўна, асноўная тэма, якая абмяркоўваецца пачынаючы ад учора і працягвае абмяркоўвацца сёння, гэта сітуацыя з Тутбаем. Наколькі асабіста для вас стала нечаканым вось уся гэтая крымінальная справа, якую распрачалі ў дачыненні да Тутбая, ну і ўсіх кампаній, звязаных з ім?
Вы понимаете, я не думаю, что есть хоть один человек, для которого это вот совсем была неожиданность, потому что все-таки потихонечку давление на прессу, оно наращивалось с каждым днем. Другое дело, что ты всегда надеешься, что до этого не дойдет, или если какие-то репрессии происходят, то они не будут вот на таком вот топорном уровне, потому что мы говорим о том, что, с одной стороны, ребят обвиняют в уклонении от налогов, одновременно уже в пропагандистской прессе, на самом деле, тут же появляется целая туча самых разных каких-то материалов, где говорят, вот, смотрите, что они делали, как они освещали, каким образом они вели свою редакционную политику и так далее. Поэтому вот такой метод, конечно, он наводит на очень грустные размышления. И с другой стороны, многие, кто у меня вот берут комментарии сейчас, очень много людей говорят про свободу слова, очень много, конечно, мы говорим о свободе прессы и о том, насколько для нас это для всех важно, как для граждан. Ну и есть, конечно, по бизнесу удар достаточно существенный, об этом тоже очень много вопросов.
Да, давайте про бизнес зараз и поговорим. Коли верить официйной версии, ну, безумовно, у нас же у криминальном кодексе никаких политичных артикулов нема, и тому ни за свободу слова, ни за политичные некие переконания, тут байпер и журналистов тут байпер расследуют. Справа нібыта эканамічная, але дзіўны такі паварот, звязаны з паркам высокіх тэхналогій. І таму вот я, чытаючы каментары учора адны, наткнуўся на такі каментар, ну нібыта нейтральны, просто чалавек задае пытанне, а ўвогуле якое дачыненне Тутбай мае да ПВТ? Ну, маўляў, што ім там рабіць медыё? Так вот, скажыце, ўсё ж такі, як эксперт у IT-бізнесе, вот гэтаму холдынгу, у які ўваходзіць і Тутбай, яму месца ў ПВТ?
Давайте я немножко с истории начну, потому что у меня тут есть немножко персонально. Когда-то я мне довелось поработать у Юры Зисера покойного еще в 95-м году. И начиналось у него все это, у него была компания «Надежные программы», но она занималась разработкой банковского программного обеспечения. А у Юрия тогда, как и у многих ранних бизнесменов, в IT в те годы не все развивалось, знаете, вот все время вот так вверх. То есть у него был период, когда он потерпел достаточно хорошие убытки. И вот как Феникс из пепла восстал и появился в Тутбай позже. То есть когда я с ним был знаком, он абсолютно не занимался. Он только-только давал первое интервью, и я помню, мы еще на это все посматривали и говорили, о, Юра, у тебя получается. Может быть, у тебя какая-то будет потом будущее, что-то будет вот именно в миди или там в написании книг или еще в чем-то. То есть на самом деле, конечно, когда у него появилась идея создания Тутбай, это был в первую очередь портал. И в те годы все копировали, ну, Google еще, может быть, был не настолько популярен, Yahoo и подобные сервисы, где под одной крышей у вас был агрегатор новостей, дополнительной какой-то информации, такой, например, как там курсы валют, возможности, какая-то реклама, где можно купить или продать автомобиль, тут же email, тут же еще что-то. И как бы портал появлялся как типичный независимый агрегатор в первую очередь. Поэтому, конечно, Юрий вот и ребята, которые у него выросли, целый инкубатор, на самом деле, менеджеров и бизнесменов, они, на самом деле, по-хорошему для IT сделали гораздо больше, чем все чиновники, которые сейчас про него говорят, вот про Тутбай, про то, как все, что там было неправильно. Другое дело, что в какой-то момент для многих из нас Тутбай стал символом как агрегатора, так и, в общем-то, независимого какого-то портала, где появляются и новостные элементы, и аналитика, и еще что-то. Как все, в общем-то, компании такого типа. Поэтому сейчас многие относятся к этому как к медиахолдингу. Но то, что, как и многие другие порталы, он зарабатывает прежде всего на рекламе, прежде всего на софтвере. Google зарабатывает тоже прежде всего на рекламе. Если вы подумаете, что такое Google, это прежде всего рекламный движок. Поэтому в этом смысле ничего удивительного нет. И я повторюсь, количество разных проектов, которые оттуда вышло, они, конечно, безусловно, как и весь холдинг, они для ПВТ совершенно натуральные. И последнее скажу, что последняя вот итерация ПВТ, когда был принят 8-й декрет, как раз-таки речь шла о том, чтобы расширить рамки поступления туда, чтобы это было, чтобы туда могли попасть все компании, которые на самом деле двигают индустрию вперед. Ну, Тутбай абсолютно подходит по всем этим критериям. Будет интересно посмотреть, что конкретно инкриминирует КГК, но с точки зрения здравого смысла совершенно непонятно, что можно было там найти и инкриминировать.
Ну, я разумею, что зараз информации фактично нуль, але, ну, таким чином, с того, что мы ведаем, гэтая претензия, что вы там нібыта не подыходите, не отповядаете потрабаваннем, статуту, чему хочешь там, ПВТ, парку высоких технологий, але вы там знаходитесь, и вот незаконно ці неправомерно, гэта не адпавядае рэчаіснасці.
Ну, никакой, как повторюсь еще раз, то есть понятно более-менее по современной вот логике силовых структур, как они притягивают факты за уши, чтобы вот нарисовать какую-то цепочку. Но с точки зрения здравого смысла и с точки зрения того, для чего ПВТ создавался, с точки зрения того, сколько там разных компаний получило старт будущий, да, и насколько важно это для вообще всей белорусской экосистемы, стартапов и белорусской экосистемы развития бизнеса, развития медии, никакого смысла нет. И я еще одну вещь хотел бы сказать здесь, вот заканчивая уже, наверное, про бизнес. Смотрите, вот это часть, где я уверен, что нет ни одного IT-предпринимателя, для которого это пройдет незаметно. Во всех порталах, во всех профессиональных новостях все люди говорят только об этом. Причем как люди вроде меня, которые когда-то довелось все-таки каким-то образом поучаствовать в этом в 90-е, познакомиться с кем-то, так и люди, которые просто каждый день начинают с того, что ищут независимую информацию в Беларуси. Тутбай всегда был все-таки при всех претензиях, которые к нему кто-то мог предъявлять, это было то место, где была независимая информация. А деньги и развитие экономики, оно требует спокойствия, и как бы экономика требует взвешенного подхода. Давайте предположим, что действительно нашелся какой-то рьяный чиновник, который решил, что вот что-то там не так. Да? Как это решается в цивилизованных странах? В цивилизованных странах ты приходишь в ПВТ и говоришь, ребята, у вас там вот есть компания, которая пользуется льготами, которая, наверное, вот не должна. Потом ты приходишь в эту компанию, ты выясняешь, что происходит, и поскольку это как бы исключительно вопрос налоговый, тут нет речи сразу об умысле или каком-то криминале, ты как бы задаешь эти вопросы решаются. Таким вот образом, вот такую экономику ждут инвесторы, такую экономику ждут бизнесмены со всех стран, чтобы вкладывать здесь деньги, чувствовать себя комфортно, открывать компании под белорусской юрисдикцией. Вот как нужно решать хозяйственные споры и хозяйственные вопросы. А тут получается, что еще не то, что суда не было, а просто вот как бы с бухты-барахты раз, и уже как бы пошел вот этот вот валик этих репрессий. Это, конечно, несовместимо ни с современной экономикой, ни с растущей экономикой, ни с нормальными условиями для бизнеса.
Вось момент. Отрымливается, что, ну да, уявим себе, что, может быть, Тутбай неким там потребованием, ну, нібыта не отповедал. Претензии повинны быть. Да холдинга, да Тутбая, там, да меды, всего остатнего вот этого холдинга, ти до тих людей, якія у свой час уключили Тутбай, вот с тым, что оно есть, то есть он же ж не изменялся, не стал он спочатку, вот он отповедал по всем параметрам, а потом перестал отповедать, он таки был от початку. То есть до кого претензии повинны быть?
Ну, Дмитрий, давайте не будем тут из одного как бы крайности, где одних людей обвиняют непонятно в чем, в другую крайность, где мы начинаем других людей обвинять непонятно в чем. Да? Я просто хочу повториться, что в нормальной ситуации, даже если возникают вопросы, действительно эти вопросы надо задавать и холдингу, и ПВТ, и самое главное решать этот вопрос с полным пониманием, что и компания, у нее есть история как бы работы очень хорошая на территории Беларуси. И как бы не надо поднимать сразу панику. И в какой ситуации вот это все происходит логично, вот то, что мы сейчас видим? Только если на это есть определенный политический заказ и какая-то эмоция. Потому что если на это смотреть спокойно, как на бизнес, такие вещи всегда должны разрешаться совершенно другим способом, спокойно. Даже если какие-то претензии есть, которые, повторюсь, вот с точки зрения здравого смысла и сколько эта компания сделала для становления ПВТ, мне кажется, что там никаких не может быть на самом деле проблем с их членством в ПВТ и с их бизнесом.
Давайте еще один момент. Вот вы, скажем, IT-бизнесмен, який думает, вот, а ти не пойти, не уступить ему у белорусское ПВТ. Ти вы уже, скажем, резидент ПВТ. И маете вот конкретную эту информацию, ситуацию. Коли задним числом узяли, нечто передумали, и сказали, а не, вы тогда были, вот, отрымливали льготы, но зараз мы вырешили, что вы неправильно отрымливали льготы. Ну, вот вся вот эта ситуация. Какая реакция вас, нормального бизнесмена-предпринимальника? Вот вы резидент ПВТ.
Ну, Дмитрий, опять же, я немножко сделаю шаг назад, потому что, с моей точки зрения, вы начинаете все-таки со второго вопроса. Любой IT-бизнес, любой интеллектуальный бизнес зависит от людей, от их настроения. Номер один, на что вы смотрите, это остаются ли здесь люди, появляются ли здесь новые кадры, что происходит с подпиткой этих кадров студентами, что происходит с самыми экспертными как бы людьми, которые находятся в Беларуси, остаются они здесь, комфортно себя чувствуют или нет. Поэтому, когда постоянно где-то в прессе муссируется, вот сейчас-то уже точно последний гвоздь как бы по IT-бизнесу, на самом деле такого нет, потому что много ударов мы уже получили. И самый главный удар, конечно, это настроение сотрудников. Следующий удар, который мы получаем, это, в принципе, когда вот была ситуация с PandaDoc, когда закрыли, например, Имагуру, когда в отдельных небольших стартапах, когда там кого-то задерживают несправедливо, появляется проблема, еще какая-то, вот небольшие стартапы уезжают. И эта атмосфера, она уже сейчас все время есть. Естественно, что то, что сейчас происходит с Тутбай, это дополнительная капля вот на эту чашу весов. Но если вы посмотрите интервью, которое Forbes, по-моему, проводил с разными представителями IT-бизнеса, там мнения разошлись. Кто-то сказал, да, вот это вот последняя капля, и я уже либо уезжаю, либо уже уехал из небольших компаний. Кто-то говорит, ну, пока будет возможность, будем работать, потому что наши люди здесь, потому что это наша родина, потому что это наша страна. Поэтому я не могу сказать, что вот это вот прямо станет таким переломным моментом. Но, конечно, каждый дополнительный вот такой сигнал, он будет отвергать все больше и больше и больше бизнесменов от того, чтобы здесь открывать компании. И давайте вспомним, как вообще сегодня все работает. Уже сегодня у большинства юридических лиц и стартапов юрисдикция это сама не в Беларуси. В Беларуси просто открыть офис, но, как правило, типичная ситуация, что юрисдикция где-то еще. Да? А здесь работают сотрудники, которые производят какую-то ценность, сервис или продукт. Так? И дальше те люди, которые открывают новые бизнесы, у меня много довольно знакомых, они даже не рассматривают вариант сейчас начинать это здесь. Новый, они, конечно, начинают где-то еще. Они, может, сюда приезжают перетянуть кого-то из людей, на Украину, в Польшу, еще куда-то. Но они не приезжают сюда для того, чтобы срочно открыть новую компанию. Сейчас такого настроения нет. Естественно, что в индустрии есть хорошая инерция. То есть мы накопили такую хорошую такую скорость развития, которая, в общем-то, происходила вплоть до начала 2019 года. Потом COVID тоже немножко, как бы тут добавил, немножко перца всем. Да? И благодаря этой инерции какие-то вещи продолжали двигаться вперед, развиваться. У нас по-прежнему огромная потребность в людях здесь, в Беларуси. Но отъезд и бизнесов, и людей происходит достаточно быстро. И когда мы с вами 3 года спустя оглянемся назад, мы увидим вот эту вот точку, она будет очень четко видна. И как замедление развития, и как точка, где мы потеряли очень много хороших людей и хороших идей.
Ну так, сапраўды, вот вы спачатку, ну, можа быць, тым, хто кажа, ну, вот зараз усё канчаткова гэта, вот як вы сказалі, апошні цвік, цвік не апошні, але вот все гэтыя працэсы релакацыі, вываду, яно пахутчы, больш хуткімі зробіць?
Конечно, и еще раз я вот хочу одну вещь сказать, потому что мы часто сужаем, мы думаем, что айтишники – это совершенно другие люди, которым, например, не нужна свободная пресса. Понимаете? Так, но на самом деле это же вот возможность получать правду, получать достоверную информацию. Это для людей, которые занимаются интеллектуальным трудом, высокоразвитым, для них это достаточно высоко в их шкале ценностей. И тот факт, что мы теряем как бы абсолютного лидера сейчас на рынке, с которым многие начинали день. И смотрели же новости не только про, которая бы освещалась про оппозицию, но, например, новости там, про Центробанк, про состояние экономики, еще про какие-то вещи. Все-таки портал старался поддерживать достаточно независимую редакционную политику. И в этом смысле давайте не забывать, что для этих людей это такой же сигнал, как и для всех остальных. Еще один, что репрессии продолжаются, и движение пока все еще идет вниз. Нормализация не планируется. Продолжаются репрессии против людей, против бизнесов. Это неправильно, это очень плохой сигнал. И для инвесторов, и для IT, и для других бизнесов тоже.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Хакейная мінская «Динамо» працягнула контракт з галоўным трэнерам канадцам Крэйгам Вудкрафтам. У мінулым сезоне пад яго кіраўніцтвам каманда трапіла ў плэй-оф Кубка Гагарына. Таму ў клубе кажуць, што падпісанне новага контракту – гэта лагічны крок пасля паспяховага сезону. Баскетбалісты каманды «Цмокі Мінск» зраўнялі лік у фінальнай серыі нацыянальнага чэмпіянату з магілёўскім «Барысфенам» 1-1. Другі матч яны выйгралі з перавагай у 16 ачкоў. Наступны паядынак пройдзе 22 траўня ў Магілёве. Кваліфікацыйныя патрабаванні на права ўдзелу ў алімпіядзе ў Токіа выканалі 87 беларускіх спартсменаў. Яны выступаюць у 17 відах спорту. Адбор на гульні працягнецца да канца чэрвеня. Футбольны клуб «Крумкачы», які выступае ў першай лізе, атрымаў папярэжанне ад Беларускай федэрацыі футбола за паводзіны сваіх заўзятараў. Справа ў тым, што ў апошніх матчах некаторыя з іх падчас выканання дзяржаўнага гімна паварочваліся спіной да футбольнага поля і да дзяржаўнага сцяга. А клуб нясе адказнасць за паводзіны сваіх заўзятараў. Дарэчы, футбалісты «Крумкачоў» былі аднымі з першых спартсменаў, якія публічна падтрымалі мірныя пратэсты 2020 года. Яны нават выходзілі на поле ў майках «Мы з народам». На 67-м годзе жыцця памёр двухразовы чэмпіён СССР, шматразовы рэкардсмен Беларусі па скачках у даўжыню Віктар Бельскі. У 1980 годзе ён удзельнічаў у алімпіядзе ў Маскве, заняў 6-е месца. Пасля заканчэння кар'еры Бельскі працаваў трэнерам. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
19 траўня ў Баранавічах разбіўся ваенны самалёт. Самалёт выконваў трэніровачны палёт перад авіяшоу, якое ў гэтым горадзе было запланаванае на 21-22 траўня. У гэтыя дні там мусіў адбыцца дзень горада. Абодва пілоты загінулі.
Паводле Мінабароны, пры выкананні вучэбна-трэніровачнага палёта экіпаж выявіў тэхнічную няспраўнасць. Праявіўшы мужнасць і гераізм, пілоты імкнуліся адвесці самалёт ад населенага пункта. Запэўніўшыся, што траекторыя падзення самалёта знаходзіцца па-за жылымі дамамі, лётчыкі катапультаваліся. Відавочцы кажуць, што рабілі гэта на малой вышыні і, відаць, было запозна.
Загінулыя лётчыкі – гэта майор Андрэй Нічыпорчык і лейтэнант Мікіта Куканенка. Еўрарадыё пагутарыла з відавочцамі трагедыі пра тое, што адбывалася ў Баранавічах падчас катастрофы. Давайце паслухаем.
19 траўня ў Баранавічах упаў вайсковы самалёт лідскай штурмавой авіябазы. Абодва лётчыкі, Андрэй Нічыпорчык і Мікіта Куканенка, загінулі. Мінабароны паведамляе, што пры выкананні вучэбна-трэніровачнага палёту экіпаж выявіў тэхнічную няспраўнасць. Праявіўшы мужнасць і гераізм, пілоты імкнуліся адвесці самалёт ад населенага пункта. Пераканаўшыся, што траекторыя падзення самалёта знаходзіцца па-за жылымі дамамі, лётчыкі катапультаваліся. Еўрарадыё даведалася ў відавочцаў, як гэта адбылося. Гараджанка Ганна, якая працуе недалёка ад месца здарэння, кажа, што рыхтавалася авіяшоу да дня горада 21 траўня.
Тут тренировали самолеты возле нашей фирмы, это этот же аэродром, на авиашоу они этот вот, и они вчетвером летали, а потом один вот что-то начал как петлять, он обошел по кругу, вот вокруг нашей фирмы, получается, потом вылетел там нефтебаза за деревьями, и резко этот вот, и резко как бы вниз пошел и крутить начало. А я еще на коллегу говорю, почему? Говорю, что он вытворяет. И все, и мы услышали резкий стук и большие клубы дыма.
Самолет упал каля двухповерховиков у районе улицы Розы Люксембург, побач с домом гараджанина Василя. Мужчина одразу побег до дому, бо там находился ягоный сын.
Запчасти, все обломки валяются. Три дома побитые. Стекла повыбиватые, фасады. Мой дом как чуть-чуть на косой стоит, но целый. А так запчасти, стекло, то тоже и возле моего дома валялось на асфальте под балконами. Вот. Вроде же говорили, сосед говорила, что пилот
на парашюте летел, и его вроде снесло в дом, и он разбился в стекло. Насмерть разбился вроде бы. Вот. Ну, там пожарные, там было 5 пожарных, там народу все, и вертолеты, и самолеты, все там летало. Ну, вот ФОС в стороне лежал, отнесло его тоже. Яма глубокая, куда он упал. Так мы и не знаем, что погиб кто или нет, потому что там как бы поле не застроенное. Там рядышком детская площадка самодельная, там ребята сделали детям соседнего дома. И люди белье вешают, поэтому мы еще не знаем, был ли кто во дворе с наших там жителей или нет. Еще никто ничего не известно. Сын дома, я рядом, и что-то на глазах у меня взорвалось, вот поэтому побежал туда.
Редакция Еврорадио выказывает свои спочувания близким загинулых летчиков. Информационная служба Еврорадио.
Кіраўніцтва Баранавічаў паведаміла, што дзень горада 21-22 траўня там адмяняецца.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
І яшчэ чыноўнікі прапануюць увесці абавязковае размеркаванне для студэнтаў-платнікаў. На пасяджэнні ў парламенце міністр адукацыі Ігар Карпенка сказаў, што прадугледжана магчымасць прадстаўляць статус маладога спецыяліста і платнікам, якія звярнуліся ў камісію па размеркаванні.
Але калі рабіць абавязковым размеркаванне для гэтай катэгорыі, незразумелы механізм кампенсацыі сродкаў, калі чалавек не паедзе на месца адпрацоўкі, механізм стымулявання туды ехаць. Напэўна, гэта заказчыкам кадраў трэба паклапаціцца, як замацоўваць у сябе кадры, сказаў міністр. То бок чыноўнікі лічаць, што размеркаванне на першае працоўнае месца студэнтам трэба разглядаць як узнагароду.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну а сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.